Сридар разозлился, но сменил гнев на милость и сказал: «Тень, отдай ему ключи от Виннибагу». Тень передал ключи Виски Джеку. «Джонни», — сказал Виски Джек, — «проводишь их к Гарри Сойке? Скажи ему, что я отдал им его машину». «Конечно, провожу», — согласился Джон Чепмен. Он встал, подошел к двери и, подобрав с пола мешок из рогожи, вышел. Тень и Среда двинулись за ним. Виски Джек тоже вышел на порог. «Слышишь ты?» — окликнул он Среду. «Ты сюда не возвращайся. Тебя здесь не ждут». Среда показал ему средний палец. «Повертись-ка на этом», — беззлобно ухмыльнулся он. Они спускались с заснеженного холма, прокладывая путь через сугробы. Чепмен шел впереди, ступая красными босыми пятками прямо по снежному насту. «Тебе не холодно?» — спросил Тень. «Моя жена была Чокто», — сказал Чепмен. «И она научила тебя волшебным образом не чувствовать холода?» «Нет, она думала, что я сумасшедший», — сказал Чепмен. «Она мне бывало говорила: Джонни, надел бы ты ботинки». Склон сделался круче, и они вынуждены были прервать разговор. Они спускались по склону холма, оступаясь и отскальзываясь, цепляясь руками за стволы берез, чтобы удержать равновесие и не покатиться кубарем. Когда склон стал чуть более отлогим, Чепмен продолжил. «Теперь-то она уже мертва. Когда она умирала, я, наверное, чуточку умом повредился. Это с каждым может случиться. И с тобой тоже». Он похлопал Тень по плечу. «Клянусь Иисусом и Иезафатом, здоровенный ты парень!» «Мне все так говорят», — сказал Тень. Они спускались с горы чуть ли не полчаса, пока, наконец, не очутились на огибающий холм гравиевой дороги. По ней они и пошли в сторону сбившихся в кучку домов, которые разглядели еще с вершины. Проезжавшая мимо машина замедлила ход и остановилась. За рулем сидела женщина, она дотянулась до ручки и опустила окно. «Подвезти вас, мужики?» — сказала она. «Вы очень любезны, мадам», — сказал Среда. «Мы ищем мистера Гарри Сойку». «Он должен быть в клубе», — сказала женщина. Ей за 40, — решил про себя Тень. «Залезайте». Они сели в машину. Среда занял переднее сиденье, Чепмен и Тень уселись сзади. Разместиться с комфортом на заднем сиденье Тени не позволяли слишком длинные ноги, но он устроился как мог. Машина, подпрыгивая, понеслась по дороге. «Откуда вы к нам пожаловали?» — спросила женщина. «Приехали друга навестить», — сказал Среда. «Он на горе живет», — сказал Тень. «На какой горе?» — удивилась женщина. Тень обернулся и посмотрел назад, сквозь запыленное стекло, пытаясь разглядеть гору. Но позади не было никакой горы, только облака плыли над равниной. «Виски Джек», — произнес Тень. — сказала женщина. «Мы зовем его Инктоми. Это, видимо, один и тот же мужик. Мой дед рассказывал про него классные истории. Лучшие из них были, естественно, неприличными. Они подскочили на колдобине, и женщина чертыхнулась. «Как вы, целы?» «Целы, мэм», — ответил Джон Чепмен. Он вцепился обеими руками в сиденье. «Вот такие в резервации дороги», — сказала она. «К ним нужно приспособиться». «Все такие?» — спросил Тень. «В основном», — сказала женщина. «В наших местах, да. Даже и не спрашивайте, куда идут деньги от казино. Ну кто в здравом уме припрется сюда играть в казино? Этих денег мы тут не видали». «Жаль». «Да нечего жалеть». Она с треском и скрипом сменила передачу. «Вы знаете, что белое население тут уменьшается? Повсюду в округе вымершие города. Как заставишь людей сидеть на ферме, когда им по телевизору мир показывают? Да и вообще, какому белому захочется пахать на бесплодных просторах Бэдлендс? Пришли, загробастали себе наши земли, обжились, а теперь валят. На юг, на запад. Может, если подождать, пока они все свалят в Нью-Йорк, Майами или Лос-Анджелес, мы получим назад все наши земли без боя». «Удачи вам в этом», — сказал Тень. Гарри Голубую Сойку они и в самом деле нашли в клубе, за бильярдным столом, где он ловко загонял шары в лузы, пытаясь произвести впечатление на компанию барышень. Сверху на кисти правой руки у него была вытатуирована голубая сойка, а правое ухо было сплошь утыкано пирсингом. «Хо-хо-ка! Гарри Голубая Сойка!» — поприветствовал ее Джон Чепмен. «Да отвали ты, босой психанутый призрак!» — послал его в ответ Гарри Голубая Сойка. «У меня от тебя мурашки по всему телу». В дальнем конце зала сидели мужчины постарше. Некоторые играли в карты, другие просто болтали. Те, что помоложе, примерно одного с Гарри возраста, ждали, когда освободится бильярдный стол. Стол был стандартного размера. Зеленое сукно с одного края драны было заклеено серебристой герметизирующей лентой. «У меня для тебя новость от твоего дяди», — — невозмутимо продолжил Чепмен. «Он говорит, чтобы ты отдал этим двоим свою машину». В зале было человек 30, а то и 40, и все как один сосредоточенно уставились на свои карты, или на ботинки, или на ногти, и изо всех сил постарались сделать вид, что этот разговор им до лампочки. «Он мне не дядя». В воздухе стоял густой сигаретный дым. Чепмен разинул рот в широкой улыбке, продемонстрировав такие гнилые зубы, каких Тень еще ни у одного человека не видел. «Скажи это ему сам. Он говорит, что и остается-то среди Лакота только ради тебя». «Виски Джек вообще много чего говорит», — рявкнул в ответ Гарри голубая сойка. На самом деле и он тоже сказал не «Виски Джек». Тени послышалось что-то типа «Уизака Джек». Вот как они произносили его имя, а вовсе не «Виски Джек». «Точно», — встрял Тень. «Еще он сказал такую вещь. Мы тебе отдаем свой Винни-Бага, а ты нам свой Бьюик». «Ну и где ваш Винни-Бага?» «Он тебе его пригонит», — сказал Чепмен. «Можешь не сомневаться». Гарри голубая сойка ударил по шару и промазал. Рука у него подрагивала. «Этот старый лис мне не дядя», — сказал Гарри голубая сойка. «И пусть не пудрит людям мозги». «Лучше живой лис, чем мертвый волк», — встрял Среда. Его низкий голос вдруг сделался похож на звериное рычание. «Так ты отдашь нам свою тачку?» Гарри голубая сойка так отчаянно вздрогнул, что не заметить этого было невозможно. «Конечно», — сказал он, — «конечно, я просто дурку гнал. Люблю подурачиться». Он положил кий на бильярдный стол и отыскал свою толстую куртку среди груды похожих курток, висевших на вешалке рядом с дверью. «Только дайте я сначала свои манатки из тачки выгребу», — сказал он. Он то и дело бросал взгляд на Среду, словно опасаясь, что тот с минуты на минуту взорвется. Машина Гарри голубой сойки стояла в сотне ярдов от клуба. По пути им встретилась побеленная католическая церквушка. На пороге стоял мужчина в воротничке священника, провожал их взглядом и затягивался сигаретой с таким видом, будто курить ему было противно. «Доброго дня, отец!» — поприветствовал его Джон Чепмен, но мужчина в воротничке ничего не ответил. Он раздавил пяткой сигарету, поднял окурок, бросил его в урну рядом с дверью и зашел обратно в церковь. Машина у Гарри голубой сойки была без боковых зеркал, шины совершенно лысые, лысее Тень в жизни не видел, идеально гладкая черная резина. Гарри сообщил, что машина жрет много масла, но зато пока масло подливаешь, бегает безотказно, если только, конечно, ее не останавливать. Гарри голубая сойка покидал свои манатки в черный мусорный мешок. Манатки состояли из нескольких недопитых бутылок дешевого пива, завинчивающейся крышкой, маленького пакетика с гашишем, завернутого в серебряную фольгу и кое-как припрятанного в пепельнице на двери, хвоста скунса, пара десятков кассет с музыкой кантри и потрепанного, пожелтевшего экземпляра «Чужака в чужой стране». «Простите, что там в клубе выдрючивался», — сказал Гарри голубая сойка, передавая Среде ключи от машины. «Вы знаете, когда я получу Винни-Бага?» «Спроси у дяди. Это он у вас спекулирует подержанными тачками», — прорычал Среда. «У Изакеджик никакой мне не дядя», — сказал Гарри голубая сойка, схватил свой черный мусорный мешок, зашел в ближайший дом и захлопнул за собой дверь. Джона Чепмена они высадили в Суфолс у магазина натуральных продуктов. Среда молчал всю дорогу. С тех пор, как они ушли от виски Джека, он пребывал в дурном расположении духа. В семейном ресторанчике на окраине Сент-Пола Тень подобрал оставленную кем-то газету, ткнулся взглядом в пару мест и показал Среде. «Ты только посмотри», — сказал он. Среда вздохнул и опустил взгляд на газету. «Я просто счастлив, что конфликт с авиадиспетчерами был улажен без забастовки». «Да не это», — сказал Тень, — «вот». «Тут написано, что сегодня 14 февраля. С днем Святого Валентина. Мы выехали где-то 20-21 января. Я за датами не следил, но помню, что это была третья неделя января. В общей сложности мы были в пути 3 дня. Как тогда может быть 14 февраля?» «Мы почти месяц шли пешком», — сказал Среда. «По Бэдлендс, за кулисами». «Ни хера себе срезали путь», — сказал Тень. Среда отодвинул газету. «Засранец этот Джонни Яблочко, сдолбал уже со своим Полом Баньяном. В обычной жизни Чепмену принадлежало 14 яблоневых садов, он возделывал 1000 акров. Он, конечно, шел в ногу с Западом, но в том, что о нем рассказывают, нет ни слова правды, кроме того, что когда-то у него поехала крыша. Но это все не важно. Как твердили газетчики, если правда скучна, мы печатаем сказку. Эта страна жить не может без сказок. Вот только и в них больше никто не верит.
Но ведь ты сидишь сейчас передо мной и своими глазами все это видишь. Разве не так?
Я в отставке. На меня всем насрать.
Ты же бог, тихо произнес тень.
Среда пристально на него посмотрел. Он, казалось, хотел было что-то добавить к сказанному, но потом откинулся на спинку стула, уставился в меню и произнес. «И что с того?»
«Хорошо быть богом», — сказал тень.
«Ты действительно так считаешь?» — спросил среда, и на этот раз уже тени пришлось отводить взгляд.
На стене у туалета при заправке в 25 милях от Лейксайда тень увидел самодельное объявление, ксерокопированный листок с черно-белой фотографией Эллисон МакГоверн, над которой от руки было написано «Вы меня видели?». Это была все та же фотография из школьного альбома. Уверенная улыбка, на верхних зубах пластиковые брекеты, фотография девочки, которая мечтала, когда вырастет, работать с животными. «Вы меня видели?». Тень купил Сникерс, бутылку воды и номер Lakeside News. На первой странице был помещен заголовок статьи лейксайдского репортера Маргарет Ольсен и фотография мальчика и мужчины. Они стояли на замерзшем озере рядом с домиком для зимней рыбалки, напоминающий сарай, и держали здоровенную рыбу. На лицах сияли улыбки. Самая большая щука, отец и сын установили местный рекорд. Продолжение на третьей странице. Машину вел среда. «Прочти-ка мне что-нибудь интересное», — попросил он. Тень внимательно проглядел газету, медленно перелистывая страницы, но ничего интересного так и не нашел. Среда высадил его у дома, рядом с подъездной дорожкой. На дорожке сидела дымчатая кошка и смотрела на него. Когда он нагнулся, чтобы ее погладить, она удрала. Поднявшись по лестнице на веранду, он остановился у двери и посмотрел на озеро. Оно было сплошь усеяно зелеными и коричневыми палатками для зимней рыбалки. Рядом со многими стояли машины. У самого моста красовался зеленый драндулет, так же, как на фотографии в газете. «23 марта», — с надеждой произнес тень, — «примерно в 9:15 утра. Так и будет».
«Это сильно вряд ли», — услышал он женский голос. «3 апреля, 6 вечера. Лед оттаивает только к вечеру». Тень улыбнулся. На Маргарет Ольсен был лыжный костюм. Она стояла у дальнего края веранды и подсыпала корм в птичью кормушку.
«Я прочел вашу статью в Lakeside News про самую большую щуку».
«Увлекательная история, да?»
«Скорее, пожалуй, познавательная».
«Я думала, вы уже не вернетесь», — сказала она.
«Уезжали ненадолго, да?»
«Дядя вызвал по работе», — сказал тень. «Время пронеслось, мы и глазом моргнуть не успели». Она положила в поддон последний кубик сала и стала заполнять кормушку семенами чертополоха, которые были у нее насыпаны в пластиковую бутылку из-под молока. Несколько щеглов в зимнем оливковом оперении нетерпеливо верещали соседние ели.
А про Эллисон МакГоверн в газете ничего не было.
Да не о чем и писать, до сих пор ищут. Прошел слух, кто-то видел ее в Детройте, но оказалась ложная тревога.
Бедняжка.
Маргарет Ольсен закрутила крышечку на молочной бутылке.
«Надеюсь, она мертва», — сухо сказала она.
«Почему?» — тень был шокирован.
«Потому что в противном случае все еще хуже. Щеглы, как безумные, скакали с ветки на ветку, ждут не дождутся, когда же, наконец, уйдут люди.
Ты ведь думаешь не об Эллисон, о сыне ты думаешь», — пронеслась у тени мысль. «Ты думаешь о Сэнди».
В голове всплыла чья-то чужая фраза. «Я скучаю по Сэнди». «Кто это сказал?»
«Приятно было поболтать», — сказал тень.
«Ага», — сказала она, — «мне тоже».